Друзья, следующий вопрос, который апостол поднимает в этих главах, это главы, начиная, значит, это 5, 6, 7, 8 главы. Этот вопрос, который в этих главах поднимается, это вопрос о, знаете, не буду пока говорить о ком, сначала пример. Давайте представим себе, друзья, что мы с вами видим Голгофу. На Голгофе мы видим три креста. Два разбойника и Христос. Между ними мало отличий. Вот внешне отличий очень мало. Все они избиты, все изможденные, все прибиты гвоздями ко кресту и стоят определенно такой вот как бы ну, на виду на таком. Но есть одно очень важное отличие. Смотрите, разбойников на кресте держали гвозди, да? То есть вот прибитые гвозди держали разбойников на кресте. Возникает вопрос, а что держало на кресте Христа? Ну, как бы любовь, да, но вот первое понятно, что не гвозди, да? То есть гвозди, они его не держали. Они были вбиты, они выполняли свою функцию как будто бы нормально, но на самом деле не они удерживали его со креста, да, на кресте. То есть если бы Христос захотел, он бы в любую секунду ушел. Разбойники, они, если бы и захотели, они бы ничего не могли сделать, потому что им мешают гвозди. А Христу гвозди не мешают, он может их в любой момент убрать. То есть Иисуса Христа на кресте держали не гвозди. А что же там его держало? Его держала его воля, его желание. Он сам хотел там быть. Или, точнее, не слово «хотел», а слово «согласился» или «он принял решение там находиться». Так же, да? Друзья, вот дело в том, что вот этот вопрос вчера задавался на костре, и сегодня как раз у меня по плану было осветить его более подробно. Дело в том, что сораспятие Христу христианина – это сораспятие тоже добровольное. Вчера был задан вопрос, а вот если человек умер для греха, разве он теперь имеет, это же мгновенно произошло, теперь грех не имеет же над ним власти, теперь нет вот этого соприкосновения со грехом. И многие учения так иногда, вот есть такие учения еретические, они говорят, что человек верующий, он уже не может грешить, грех уже не имеет на нем власти. Друзья, но сораспятие Христу, удаление от греха, оно несет добровольную основу. Следующий мой раздел, он так и называется, если кто записывает, он называется «Добровольное рабство и сознательная смерть». Добровольное рабство и сознательная смерть. Вот давайте мы почитаем некоторые тексты. Итак, добровольное рабство и сознательная смерть. Написано, освободившись, это 6 глава, 18 стих, освободившись от греха, вы стали рабами праведности. И дальше написано, что 11 стих, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Как это значит? Что значит почитайте? То есть считайте себя такими. То есть это означает, что в любой момент человек может, если захочет, он может опять вернуться к греху. То есть мы должны считать себя мертвыми для греха. То есть как Христос считал себя распятым. Он был распят, но он и считал себя распятым. В любой момент он мог сойти со креста, но он не сходил, потому что он добровольно решил остаться на кресте. Вот мы, написано, сораспялись Христу. Вот такой маленький пример. Вот. Люди говорят Иисусу Христу, сойди со креста, да, сойди со креста. Вот представьте, ну, конечно, это звучит не очень хорошо, даже где-то кощунственно чуть-чуть, но, друзья, простите, представьте, Христос сошел со креста, например, с этим человеком побеседовал, ему все объяснил, а потом вернулся на крест. Такое может быть, например, да? Он же теоретически мог это сделать. Вот так и мы, например, мы живем с вами в этом мире. Мы с вами христиане, мы как бы сораспяли свои страсти, свои грехи, мы сораспяли, мы и считаем, что мы для них распяты. Вот наши руки прибиты ко Христу, поэтому они не грешат. Наши ноги прибиты ко Христу, поэтому мы не ходим на пути греха. Вот все это, вот, друзья, мы сораспялись Христу. Но вдруг какой-то момент времени, мы, вот, например, я пришел в магазин, стою в очереди, очень сильно спешу, передо мной один человек, я сильно тороплюсь, и вдруг заходит какой-то молодой развязный парень, такой, знаете, весь такой, как говорят на шарнирах, вот он заходит, и мимо меня, вперед в очередь.
Я говорю, извините, пожалуйста, молодой человек, а есть очередь. И он такой поворачивается, она говорит, подождете. Такой, знаете, вот. И, конечно, в этот момент времени очень сильный зов я услышал. Очень сильный призыв. Сойди со креста. Сойди. Ты же сораспялся с Христу. Ну, сойди. Ну, дай этому человеку понять, что он не прав. Вот дай, объясни ему. Вы знаете, у нас один человек уверовал в Тольятти. К сожалению, он уже умер. Очень хороший брат, дядя Юра. Он с тюрьмы. Он 16 лет отсидел в тюрьме. Ну, не за веру. Он был преступником. У него такой нос такой, знаете, как вентилятор. Вот. Вот. И... До конца своей жизни прекраснейший человек, отличный благовестник, сколько он людей приводил в церковь, своих вот товарищей таких, да, но до конца своей жизни он не освободился от этого тюремного акцента. Он даже песни пел, знаете, косари на лугу размахались острыми косами. Вот так он пел. Друзья, вот и однажды он рассказывает, ты знаешь, Денис, я не знаю, что происходит. Мы едем с моим товарищем, товарищ за рулем, рядом с ним сидит его товарищ, которого только освободился, 3 года отсидел. Сзади еду я начинаю рассказывать о Боге, а этот посмеивается надо мной. Это что-то мне как-то издевается. И я ему говорю, слушай, друг, я не понял, давай мы остановимся. Нет, ты чего-то не понял, давай остановимся, я тебе все объясню. А тот говорит, что-то так это как-то, да нет, не надо, еще ты все замолчал, всю дорогу молчал. Я говорю, дядя Юр, вы знаете, вот даже я не присутствую, там мне тоже страшно стало. То есть вот он до конца своих дней, у него такой был голос, знаете, такой голос, такая интонация, что вот, ну я к чему это все говорю. И вот я вот стою в этой очереди, да, и этот парень заходит, говорит, там, подождете. И, конечно, слышно этот голос, слышно, сойди со креста, объясни ему, что он не прав. Расскажи ему, как нужно себя вести в обществе, да? Покажи, кто здесь главный, кто. А потом вернешься на крест. Потом опять будешь хорошим, опять будешь замечательным, опять будешь хорошим. Это, знаете, как один, ну, не нашего братства проповедник, но кто рассказывал, как он сидел, может быть, вы видели или слышали, как он сидел в очереди в паспортном столе, и рядом с ним стояла женщина, христианка в платочке, и все, она, говорит, такая была прям святая, как висела вот над землей в святости своей. Вот. И она свидетельствовала другой женщине, неверующей, и говорила, какая она плохая, что она гроб окрашенный, и что вот такая сякая. Вот. И в это время, а что она ходит в церковь, что она верующая христианка. И в это время зашел один человек в паспортный стол, который прошел к начальнику. Знаете, вот есть такие люди, которые я только спросить. Вот такие люди, вот я только спросить. Вот. И он, я только спросить. И в это время, говорит, вот эта женщина, которая, вот она стояла, свидетельствовала елейным голосом, рассказывала об Иисусе Христе, но на ней был нимб, крылья ангела. И говорит, и я увидел, как этот нимб убирается, вырастают рога, вырастают крылья, меняют конфигурацию. Вырастает хвост, говорит. И она уже совсем другим голосом. Это вы куда лезете? Мы все здесь стояли. Да я давно тут стою. Да что такое за молодежь пошла? В общем, наорал на этого молодого человека. Тот бедный там ушел, ретировался, его нет. А вот. А она, говорит, все постояла, постояла. И потом, говорит, я смотрю на нее. Так. И опять ангел говорит. И говорит, ах да, на чем мы... Ах да, вам нужен Иисус. Вот, она свидетельство продолжила. То есть, вот, друзья, что происходит? Это смешно. Я этот ролик, вот этот ролик с этим записью показал одной нашей сестре. А она смотрела, смотрела, и я на ней смеялась. Вот вы смеетесь, она не смеялась. И я говорю, а почему вы не смеетесь? Она говорит, мне стыдно. Вот, потому что она такая же. Друзья, к чему я это все говорю? Вот эта мысль, что человек, он... Вот он на кресте находится, он распялся Христу, все свои страсти распял. Когда? Когда ему хорошо. Но приходит искушение... И призыв, сойди со креста, сойди со креста. Христос не сошел со креста, хотя он мог это сделать. Мы тоже можем это сделать, понимаете? Никто нас не остановит, нас ни Бог не остановит, ни люди не остановят. Это в нашей власти. Этот раздел называется «Добровольное рабство». Написано, и как вы предавали члены ваши в орудие греху, так предавайте в орудие праведности. Это ваше право. Если вы будете добровольно рабами праведности, то Бог будет благословлять. Но никто вас заставлять не будет. Вы знаете, сейчас христиане, многие христиане, они живут по такому принципу. Вот примерно так. Вот я живу в своей жизни, я какой-то грех совершу и смотрю на реакцию Бога. Бог реагирует или не реагирует? Там попала в меня молния, не попала. Там заболела, на работу уволили. Там братья узнали? Нет, все тихо прошло. Все нормально. Ну, значит, Бог одобряет.
Нормально. И вот так человек живет и живет в своей жизни, допуская какие-то грехи и не видя ярких последствий этих грехов. И он считает, успокаивает себя, что все нормально в его жизни. А псалмопевец говорит: ты это делал, а я молчал, говорит Бог. И ты подумал, кто там написано, что я такой же, как ты. Обличу тебя, и там так дальше, друзья. То есть у Бога есть определенный период долготерпения. Этот период называется в богословии период добровольной воли, когда Бог не вмешивается, когда человек грешит, а Бог не вмешивается. Почему? Если бы он вмешивался, это бы не было добровольным, это было бы принудительным рабством. А Бог не хочет этого. У него, он хочет, чтобы человек добровольно избрал себе путь послушания Богу, и он дает ему время. Поэтому, друзья, мы говорим с вами о преображении в образ Христа, о скорбях, о трудностях, но, друзья, это невозможно без вашей добровольности, без вашего выбора. Шестая глава очень подробно об этом говорит. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы? Кто отдает вас в рабы? Кому вы отдаете себя в рабы? То есть вы сами отдаете. Я себя отдаю в рабы греху. Или я себя отдаю в рабы праведности Христу. Это моя воля, мое право. На это право никто не посягает. Даже сам Бог на него не посягает. Добровольное рабство, друзья. И еще раз скажу. Люди, вы знаете, я это мы скажу и буду заканчивать. Потом мы вечером еще чуть-чуть продолжим. 19 стих, смотрите. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности». Вы знаете, вот когда меня рукоположили на пресвитера церкви, это было в 10 году, 10-го, чтобы легче было мне запомнить, вот, то я столкнулся с одной очень интересной вещью. Оказывается, друзья, члены церкви, молодежь особенно, но не только молодежь, и члены церкви пожилого возраста, они желают, чтобы над ними командовали. Они этого хотят. Они мечтают попасть в церковь, где пресвитер за них все решает. Друзья, я не такой человек. Я в церкви часто говорю, проповедую очень часто, говорю определенные наставления, но я редко кого что-то заставляю делать. И я смотрю, друзья, некоторые мне люди рассказывают, у нас много переезжих, они мне рассказывают: Денис, мы попали в такое обстоятельство, когда над нами давлеет наша совесть. Друзья, это трудный выбор. Вот одна сестра надела юбку очень короткую, и ко мне подходит, говорит: брат Денис, как вы к этой юбке относитесь? Я говорю: я отрицательно, потому что считаю, что это плохо. И она проходит время, значит, месяц-два, она такую юбку и надевает. А потом ее спрашивает эта сестра: а почему ты, не меняешь юбку-то? А она говорит: а Денис мне замечаний не делает. Они ко мне подходят, говорят: Денис, как ты к этой юбке относишься? Я говорю: плохо, я отрицательно отношусь. А почему ты замечаний не делаешь? А зачем? Ты же взрослый человек, я тебе свое мнение сказал. Ты понимаешь, что это плохо. Сделай выбор сама. Не надо на меня перекладывать свою ответственность. Я могу тебя заставить. От этого что изменится? Сделай выбор сама. Друзья, а человек хочет, чтобы его заставили, чтобы его убедили. Не то, что нет, не убедили, а заставили, чтобы угрозили. Вот не сделаешь это, отлучим тебя. И человек это делает, понимаете? Но в этом нет добровольности. В некоторых случаях так и должно быть поступать, я не против. Друзья, но я столкнулся с людьми, у которых отсутствует, понимаете, понятие своей воли. Они свою волю проявляют только в протестах, что очень плохо. А добровольное подчинение праведности, друзья, оно иногда на уровне младенчества. Человек должен научиться добровольно подчинять себя праведности. Потому что если вдруг вы попадете в обстоятельства, где нет строгого пресвитера, какая ваша жизнь-то будет? Друзья, человек, написано, он должен быть добровольно праведен, добровольно в рабстве праведности. В рабстве праведности добровольно. И я еще раз скажу, что, к сожалению, огромное количество христиан, они по этому пути не идут. Они, знаете как, вот мне что очень сильно не нравится, я считаю, что это вообще, унижает человеческое достоинство. Когда человек, вот, знаете, вот сестра идет, например, на собрание, так, хоп, юбочку там потянула вниз, там потянула, и пришла на собрание. А потом вышла собрание, там потянула ее вверх. Зачем это нужно? Кого она пытается обмануть, да? Зачем? Зачем унижать себя вот этим безобразием? Ну, прими решение. Сделай выбор самостоятельно, добровольно, помолись Богу и прими решение, что я буду находиться в целомудренной одежде. И делай так. Не надо ни на кого сваливать ответственность, не надо ни перед кем угождать, не надо ни перед кем ходить, сделай решение добровольное. Но в конце концов, надо вырасти уже и поступать нормально. Когда вчера, я прошу прощения, когда вчера молодежь сидит на костре, и вот и брат проповедует, а молодежь, парни смеются, грызут семечки, хохочут, издеваются. Друзья, не надо унижать самих себя. Не нравится в этом лагере, езжайте домой. Но если вы приехали в лагерь и сделали выбор, ну ведите себя нормально, вы же не трехлетние дети. Почему я сталкиваюсь, я с мира пришел, почему я смотрю на христиан и вижу людей, которые почему-то вот здесь так себя ведут, здесь вот так себя ведут, вот здесь они такие, здесь такие, друзья, зачем это нужно? Но мы же не в театр играем. Друзья, человек должен воспитать в себе добровольное послушание, добровольное рабство. Оно должно быть добровольное. И это добровольное послушание, друзья, оно связано с решением. Я сел дома, помолился Богу, открыл Священное Писание и подумал, а как я буду дальше жить? Я буду дальше жить вот так, и так и живу, и все. И не надо больше ничего остального. А когда вот мы начинаем, знаете, вот там человек там музыку мирскую слушает там, в машине, там служитель мимо проходит, он его выключает там, допустим. Ну, я говорю, это как детский сад, понимаете, вот как 3-3-летний ребенок. Ну, слушай или не слушай, два варианта, да, не надо ни перед кем бегать. Друзья, и вот это очень важный момент. И Павел говорит, если вы отдали себя в рабство праведности, вот вы идете по этому пути, о котором мы говорим. Помните, мы говорили, да, вот благословение. Не отдали себя в рабство, добровольно не отдали. Никто вас не заставит. И вы пойдете по пути гневу Божьему. Но это будет ваш выбор, это человеческое определение. То мы просто иногда привыкаем так жить. Привыкаем жить пред глазами других людей. Это не должно быть так быть. Вот. И то есть тема послания к римлянам, вот она сейчас заканчивается, вот эта тема, это тема о добровольном послушании праведности, или даже о добровольном рабстве праведности. И вечером мы рассмотрим еще одну тему, она уже будет тема о благословениях жизни по духу, это очень сильная тема, вот, о призыве жизни по духу, и я думаю, что это будет хорошая такая светлая нота в нашем с вами общении, и на ней мы с вами закончим. Вот на сегодня все.